новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И ближайший час проведу с вами я. Что у нас на повестке дня? Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада. Это мы говорим о Сирии. Далее. Эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов запустят в Российской Федерации с 1 января. А вот в России могут вернуть талоны на еду. Идею поддержали в Госдуме. Ну и напоследок мы поговорим о погоде. В Москве ожидается похолодание до минус 15 градусов в ночь на 19 декабря. Какая будет погода на Новый год, узнаем у нашего спикера. Поехали.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, начинаем с Сирии, с главных новостей. Значит, Россия не хочет терять страну, свергнувшую Асада. Лидер, пришедший к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шара, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, дал программное интервью арабскому телеканалу, назвав приоритеты нового руководства страны. Его самое громкое признание касалось как раз Москвы, предоставившей убежище экс-президенту Башару Асаду. Как заверил Ахмед аш-Шара, новые власти не настроены против России, однако ждут пересмотра ее прежней политики в Сирии. Давайте обсудим эту тему. С нами на связь выходит эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, ну, на нас как-то влияет и вообще в будущем повлияет то, что бывший президент Сирии сейчас, ну, приехал к нам?
Вы знаете, по всем сейчас признакам и по той информации, которая сейчас доступна в открытых источниках, можно сделать вывод, что наше руководство было в курсе тех процессов, которые происходили в Сирии и было готово к принятию серьезных решений. Это первое. Uh-huh. Второе, эта проблема обсуждалась в формате Астанинской тройки с участием представителей Турции и Ирана. И, кстати говоря, дело в том, что в формате этой тройки были распределены определенные полномочия за общую безопасность Сирии и за внутренние проблемы все же отмечала иранская сторона. Российские ВКС выполнили после удара по ИГИЛ остаткам, это структура, запрещенная в России, и так далее. Они, в общем-то, занимались, ну, это, что называть, отошли несколько на второй план, и большие наши военные объекты являются, ну, скажем так, объектами подскока к Африке, и так далее. Сейчас, да, это первое. Второй момент, что с учетом того, что мы были все же в курсе дела, то, что происходит, и наши дипломаты, да и наши спецслужбы поддерживали определенные отношения с лидерами оппозиции. Кстати говоря, некоторые из них даже бывали в Москве. И да, поэтому появление на политической сцене уже в новом статусе, в составе временного правительства, в принципе, не является для нас сюрпризом. Наконец-таки публично заявлено устами Марины Захаровой, что наш представитель, дипломатический представитель поддерживает оперативные контакты не только с членами временного правительства, но и с теми, так называемыми, со всеми фракциями этого правительства. А вы знаете, что эта фракция, там есть и так называемые, то, которые юридически считаются джихадистами и так далее. Кстати говоря, именно они сейчас, видимо, занимают доминирующее положение при формировании нового курса внутренней и внешней политики. Угу. Наконец-таки, по наблюдениям, сейчас не особых таких напрягов или событий, которые вызывали бы повышенную нервозность или раздражение, или обеспокоенность российской стороны, вокруг наших военных объектов не наблюдается. И, наконец-таки, вот уже западных СМИ, я имею в виду, в частности, ближневосточных СМИ, появились суждения, что российские военные объекты могут остаться. Это при определенных условиях пересмотра их функционального направления. Имеется в виду, что сложилось стереотипное такое представление, что эти базы якобы являются, ну, чуть ли не жандармами, охранителями жандармами режима Асада, что, собственно говоря, нет, не соответствует действительности по их функциональному направлению. И так далее. Если только, в общем-то, в принципе, ведутся переговоры, и нельзя исключать, что новые власти проявят заинтересованность в сохранении сотрудничества с Россией, многих сфер, в том числе и военно-техническое сотрудничество. Mm-hmm. И, наконец, вы знаете, парадоксально даже складывается ситуация, когда в формате сталинской тройки, с учетом тех процессов, которые сейчас развиваются в Сирии, потому что там удержать, в общем-то, единое государство будет очень непросто тем группировкам, которые сейчас действуют внутри Сирии и так далее. В общем, Турция, кстати, Иран, они могут проявлять заинтересованность.
Но вы считаете, что страна может быть поделена, да?
Да, страна может быть развалена, да.
Ну, уже голландские высоты там, да-да-да.
Да, там уже появляются признаки Иран, вернее, Израиль идет работать на этом направлении. Турок втягивают в этот конфликт. Они вот первые 2-3 дня праздновали, что они свергли ненавистного Асада, а сейчас они оказались в ловушке. Почему? Поднялся курдский фактор. А курдский фактор – это потенция грозит территориальной целостности Грузии, то есть и Турции. И так далее. Так что здесь все далеко не однозначно. Главное, следующий момент, что все же российская дипломатия удалось сохранить единство сталинской тройки. Это после переговоров в Дохе, главнит этой тройки, стало ясно, что мы сохраняем партнерское сотрудничество. Раз. Второй момент, что этот диалог будет сохраняться для определения в будущем в Сирии, и эффективность этого механизма и ресурс этого механизма пока не утрачен. У нас есть возможность обсуждать и с турецкими коллегами, с иранскими коллегами различные сценарии развития событий в этом регионе.
Они тревожны,
скажем так, они ресурсы ограничены, но возможности есть.
Станислав Николаевич, я маленькое уточнение все-таки хочу получить от вас. Все-таки военные базы, военное присутствие играет какую-то роль вот сегодня для Сирии, для нас?
Вы знаете, объективно играет стабилизирующую роль. Вот, например, израильские эксперты, они были осторожны, почему Россия проявила себя пассивно в период, когда стала валиться сирийская армия. Угу. Да, это раз. Турецкая разведка выпустила аналитический отчет, в котором говорилось, что Россия, если бы только Россия имела все шансы помешать развитию этого процесса, но остановить распад Сирии было бы невозможно. Почему? Потому что он просто бы затянулся. Так далее, почему? Потому что все же руководство Асада допустило очень серьезные методологические ошибки. Почему это произошло, это будет разбираться в будущем, наверное, экспертное сообщество решит. Сейчас делать однозначные выводы сложно. Почему? Потому что Асад оказался в паутине интриг из зарубежных. Он, видимо, допустил некоторые внешнеполитические ошибки в контактах с Западом, негласных и так далее. И, в общем-то, не совсем провел себя эффективно сотрудничать с партнерами. Но я сейчас не буду политизировать его оценку. Угу. Главное, что ресурс возможности, который был отведен режиму Асада, использован не был. И так далее. А, понимаете, нам, в общем-то, защищать, не соблюдать между сирийцев за их независимость, конечно, не резонно. Так далее, хотя мы вложили определенные ресурсы для сохранения безопасности этой страны.
Станислав Николаевич, еще такой момент. Значит, новое руководство страны, Ахмед Аш-Шара, говорит, что значит, он не настроен против России. Нам эта дружба нужна?
Нет, ну мы, вы знаете, лучше иметь друга, чем врага.
Это правда.
Нейтрального хотя бы, да, друга. Врага не надо иметь и так далее. Дело в том, что он позитивно не относится, потому что они отлично понимают, вот эта вот сейчас джихадистская группа, вот от Шам, да, она, в общем, дистанцируется от игиловцев, понимаете? А мы же боролись там с игиловцами, они же сирийская оппозиция. Мы сирийскую оппозицию признали, но она аффилирована, кстати, с турками, да, но мы ее признали, мы их приглашали в астанинский процесс, они вели переговоры, высказывали какие-то предложения и так далее. То есть мы сирийской оппозиции борьбу не вели. А вот эта вот группа, да, она себя сейчас, у них пошла эволюция, хотя они ответвления от Аль-Каиды, но они считают, что они переродились. И американцы так считают. Они ставят вопрос о снятии с них, исключении их из списка террористических групп. Я не исключаю, понимаете, после того, как мы сейчас общаемся с талибами, и даже хотят талибы официально считаются террористами, да, почему бы нам не общаться с этими группами, которые, в общем-то, по отношению к нам относятся лояльно, позитивно лояльно, да, и это нам, собственно говоря, не помешает. Это, между прочим, зависимость строится не от того, будет там наша база или не будет базы. Но есть вопрос в следующем, что если только раньше у нас была кровная заинтересованность в сохранении военных объектов, потому что у нас была опасность со стороны ИГИЛ, который мог прорваться бы за Кавказе, да, и наши молодые советские, бывшие советские республики могли бы не удержать этот вал с юга и так далее. То есть сейчас главная задача это выполнена. Сейчас на повестке дня уже острые внутренние проблемы самой Сирии.
Да,
и вот... это все же арабским странам и Сирии.
Да, и еще, Станислав Николаевич, вот ваш Вашингтон-Пост пишет, что, значит, опасаются в Европе, и не только в Европе, за будущее Сирии, высказывают мнение, что страна может, ну, уже практически погружается в хаос. Да, вы как думаете, хаос, да?
Вы знаете, пока признаки хаоса, к сожалению, существуют. Все дело в том, что Израиль оккупировал Голаны, да, турки требуют расширения коридоров безопасности, эти 600 с лишним километров, часть куска. Курды воюют с сирийской оппозицией, да, на востоке. Курды могут пригласить независимость. Появляется потенциальный проект создания друзского государства, да, и так далее. И власти хотят перенести столицу из Дамаска в Алеппо. Я понимаю, хаосное такое состояние. Дамаск вообще всегда, у него всегда исторически не был связан с регионами, да. И он держался на идеологии. Тогда идеология была баасизм, социализм, да, вот как у нас Советский Союз держался на основах коммунизма, да, и так далее. Как рухнули эти основы, понимаете, все полетело.
Это правда.
Арабский вариант социализма рухнул, и новая идеология еще не родилась. Да? Вот халифат, это, конечно, это привлекательная идеология, но она эксплуатируется и, в общем, дискредитирована радикально совместными группировками. А что может еще объединять Сирию, которая носит такой искусственный, лоскутный характер? Это, она является осколками развала после османской, распада Османской империи после Первой мировой войны. Удержать как государственное образование очень сложно. Но в такой ситуации находятся буквально многие государства, которые появились на территории Османской империи. Иордания, Ливан, Ирак. Я уже говорю, не говорю уже про Ливию, да, посмотрите. Ирак развален, да, Ливан еле-еле удерживает государственность, шанса удержать государственность нет. Под угрозой находится Иордания, Газа, Западная Иордания, да, Западный берег Иордана и так далее. Понятно, приходит под контроль, видимо, Израиля.
Да, а дальше, да. Как Станислав будет, Николаевич,
сложность. Кстати говоря, появилась проблема и в Иране.
А, понятно. Смотрите, наши слушатели задают вопросы. Можете прям минутку уделить? Может ли возникнуть противостояние Израиля и Турции в Сирии, пишет Сергей?
Да, может быть.
Может.
Да, может.
А наши
может,
базы... потом... да, а наши базы в Сирии для чего-то сейчас там находятся, спрашивает Наталья.
Ну вот они пока мы выполнили свою задачу. Да. Мы выполнили свою задачу. Сейчас вопрос их статусности и перспектив решается. Решается. Сейчас... сказать однозначно, ответить на этот вопрос или пока сложно.
Был в выходные такой, ну, слух такой, как-то пролетело что-то мимо меня и других моих коллег, что Асад хочет уехать в Арабские Эмираты. Холодно ему, бедненькому тут.
Вы знаете, я не могу судить, у меня тоже отрывочная скользкая информация. Она недостоверна, она циркулирует во всех этих, комментировать я, честно говоря, не делаю.
Но, на ваш взгляд, он надолго задержится или все-таки куда-то...
Не могу судить. Да. Будет зависеть от политической ситуации. Считает ли он себя отыгранной фигурой или нет. Все дело в том, что там есть элементы контрреволюции, возможно, потому что дивизия, которую возглавлял его брат, она ушла в Ирак.
Да-да-да. Спасибо огромное. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов был с нами на связи. Спасибо ему большое. Россия не хочет терять страну Сирию, которая свергла Башара Асада. Вот. И по словам нынешнего руководства, Россия будет, ну, как бы они хотят видеть нас друзьями. Идем дальше.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Вот читая следующую новость, я прям иногда думаю, ну почему я, когда мне было 23, не попадал, не было таких программ? Когда мне уже не 23, эти программы появляются. Я вот обращаюсь к нашим здесь, значит, продюсер наш сидит и звукорежиссер. Вот вы попадаете. А, нет, Дарья, вы уже тоже не попадаете, милая моя. Нет, о чем речь? Эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов запустят в России с 1 января. Правительство утвердило его параметры, сообщили в кабинете министров. Участниками пилота станут, опять, смотрите, льготники, молодые люди в возрасте до 23 лет, я нет, пенсионеры, я еще нет, вот, инвалиды и многодетные семьи, слава богу. Сейчас они вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилеты по специальному тарифу. Речь идет о также речь идет о жителях Востока и Калининградской области. С нами на связь выходит председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. Илья Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Илья Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну что, вот эксперимент, он такое как-то небольшое количество людей охватывает. Почему вот именно до 23 лет, почему не больше?
У нас есть программа субсидирования, она так фиксируется рядом документов. Там огромное количество категорий граждан и до 23 лет, и люди пожилого возраста, и многодетные семьи, люди с инвалидностью, и жители всего Дальнего Востока, не только до 23 лет, и, конечно же, жители Калининградской области. То есть это устанавливается одними программами. И вот они долгое время, все эти граждане, приобретали билеты в кассах и ждали в очередях, ночевали, своего заветного билета. Вот сейчас вводится такой формат онлайн, что не нужно никуда ехать, заходим на портал, один раз проходим верификацию и покупаем билеты. Очень просто, понятно.
Окей, но это какая-то со скидкой билет получается? Какая-то квота там будет? Или что? Субсидируемые? Получается, государство или авиакомпании как-то будут платить?
Государство платит соответствующие деньги, билет приобретают пассажиры. Вот на Дальний Восток билеты будут значительно дешевле. В Калининград то же самое для жителей Дальнего Востока и Калининграда. В отношении Дальнего Востока 4 билета жители могут приобрести в течение одного года, потому что объем денег он фиксированный. И вот посчитали, что 4 билета вполне достаточно в рамках года. Это в рамках субсидий, да, чтобы всем хватило, потому что долгое время программа действовала без ограничений, и там билеты покупали далеко не те люди, которым больше всего важно улететь, и которые, в общем-то, немного зарабатывают. Да? Поэтому здесь задача дать билеты всем в равных долях, и при этом государство эти затраты покрывает.
Мне вот как-то немножко обидно. У меня возраст между 40 и 50, и я не попадаю ни в какие эксперименты, у меня нету никаких субсидий вообще. Мне вот почему такая несправедливость?
Чтобы получить субсидию, важно зарегистрироваться на Дальнем Востоке в одном из субъектов Дальнего Востока, стать жителем Дальнего Востока. Все жители Дальнего Востока принимают участие в этой программе. 40 лет, 30 лет,
ради билетов я что-то как-то не очень хочу на Дальний Восток регистрироваться. Мне пока и тут нормально.
Да, пожилого возраста всех регионов и жители до 23 лет, молодые люди из всех субъектов пользуются этим программой. То есть им прописываться никуда не нужно.
Понятно. В связи с этим экспериментом не какое-то увеличение полетов, рейсов планируется или нет? Все как было, так и остается.
С учетом провозных способностей и наличия воздушного флота, все те задачи, которые были в этом году, они будут переложены в следующий год. То есть дополнительного увеличения пока не планируется.
Угу. И еще, уже не по теме, которую мы с вами сейчас обсуждаем, Илья Сергеевич, скажите, пожалуйста, а что у нас с новогодними праздниками? А народ куда-то едет? Просто глядя вот сейчас на огроменные пробки, такое ощущение, что народ как собирается. Вот я вчера был в магазине, чемоданы покупают люди.
Здесь стоит сказать, что на новогодние праздники, конечно, часть билетов уже выкуплена. Огромное количество пассажиров полетит отдыхать как внутри страны, так и за рубеж. Конечно, нагрузка на транспортную систему будет большая. Где-то стоимость вырастет. Эти заголовки мы уже готовимся читать, что где-то выросла стоимость. Но, тем не менее, самые бюджетные билеты, которые были, конечно, они уже раскуплены.
Уже все, по дешевке не слетаешь. Спасибо большое, спасибо вам за ваш комментарий. Председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов был с нами в эфире. Приглашаю вас, друзья, 7373948, код 495. Звоните, пожалуйста, расскажите мне, вы пользуетесь какими-то субсидиями, именно в плане передвижения, в плане на самолеты, в поезда. Да, я вот, например, увидел сегодня утром материал, что сейчас собак можно возить в поезд в Сочи. Вот ты берешь за клеточку, а раньше надо было выкупать все купе. Сейчас просто ты покупаешь на нее, ну, как бы билет отдельный. Если твои соседи не против, ради бога, ты едешь с ней. Тебе не надо вот это вот все купе. Хотя бы один в купе, это интересно. Алло.
Алло, добрый день, Макс. Это Руслан Красногорск.
Да, Руслан.
Честно скажу, ну какие нам с вами 50-40-летним субсидии? Мы взрослые мужчины, сами можем выдавать субсидии,
кому надо. Ну обидно же, Руслан, ну вот все мимо, пушкинская карта мимо, субсидии на самолет мимо, какие-то скидки там на ЖКХ мимо.
А, да, миллиону жителей ЦАО обидно вот это, а 140... 3 миллиона или 145 миллионов жителей не ЦАО, обидно, что они не ЦАО.
Так, вы так что, роль Марины...
Утешим себя этой мыслью.
Роль Марины на себя взяли. Вы вообще какими-то субсидиями, скидками пользуетесь?
Ну, честно, и со времен школы, когда еще были вот эти проезды, студенчество... И забыл, что это такое.
Правда, ну, социальная карта скидками пользуюсь. Социальная карта москвича-то есть хотя бы? А, или вы же Красногорск.
Я под москвич, еще да. До этих высот не долетел, поэтому даже не знаю, как там ее пополнять. Всем этим занимаются жена, и мне дают карту, и я пользуюсь иногда.
Я тут недавно захожу в магазин, я просто иногда думаю, правда, может быть, мне уже... что хорохорится? Захожу в магазин, а там сидит женщина, и такая кассирша говорит, у вас карта москвича или пенсионное удостоверение? Я говорю, что? Она такая, ну откуда я знаю, может, вы военные или еще что-нибудь. Сейчас пенсионеры ходят вон какие, молоденькие. Я как бы подумал, может, правда, оформить себе карту москвича, это что-то дает.
Макс, смотрите, до того времени, когда нам понадобится карта какая-либо, мы будем уже своим лицом торговать. Сейчас уже можно деньги оплачивать лицом, а мы тогда никто не будет спрашивать, увидели ли фейс, и все понятно.
Понятно. Спасибо, Руслан, большое. Спасибо за ваш звонок. Давид пишет, никогда никакие субсидии не касались. Все мимо. Давид, это правда. У меня так же. Зачем нужны субсидии, если у наших пенсионерок 146 миллионов на счетах? Пишет 165. Но это не у всех, это только у одной дамы это было. И то мы же не знаем, может быть, у нее было там 5 квартир, она их продала, вот 146 миллионов и получилось так. Вагон выделят с клетками и продавать билеты для собак будут, но я об этом практически и сказал. Хорошо, так, значит, эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов запустят в России с 1 января. Значит, примут участие в этом проекте, в пилотном проекте, значит, молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Сейчас они вынуждены обращаться в кассы, чтобы приобрести авиабилеты по специальному тарифу. Также речь идет о жителях Дальнего Востока, значит, и Калининградской области. Как рассказал нам Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров, это сделано сегодня, не надо никуда идти, ночевать там около касс, а просто онлайн кнопочку так бац, и билетик у тебя. Если хочешь также субсидию, прописывайся где-то на Дальнем Востоке. Поняла, Дарья? У нас новости, там говорит Москва.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И это программа «Поток». Обсуждаем главные темы этого дня. В России могут вернуть талоны на еду. Идею поддержали в Государственной Думе. Так, 12 декабря губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в регионе в 2025 году введут продуктовые социальные карты. Он уточнил, что с их помощью незащищенным категориям граждан помогут покупать продукты. Реализовать инициативу на федеральном уровне предложил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Друзья, с нами на связь выходит член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Светлана Викторовна, ну вот как-то талоны, это не говорит о том, что ну все, дожили?
Нет, мы не дожили, не докатились на самом деле. Да. Пока это только предположение. И, ну да, действительно, один регион в Российской Федерации уже озвучил свое решение по введению тех самых продуктовых карточек. Но будем откровенны, они вводятся, как правило, либо если есть товарный дефицит, как было в Советском Союзе, мы помним эту систему, либо когда, ну, действительно, ситуация такова, что просто деньги обесцениваются. Это вот Первая мировая война, началось все с Европы, когда вот действительно невозможно было население обеспечить товарами, продуктами питания первой необходимости. Поэтому были введены карточки. Сейчас мы ничего подобного не испытываем. Более того, на мой непросвещенный, может быть, взгляд, это как вот костыль для здоровой ноги. У нас сегодня нужно отметить, что кредитно-денежная система работает с опережением даже Европы и США, вообще развитых самых стран Запада. Дело в том, что мы первые идем по цифровизации, по государственным услугам. Поэтому если есть такая необходимость, и если у нас достаточно средств, чтобы ввести дополнительные выплаты для малоимущих, да, обеими руками за. Но у нас есть платежная система, которая позволяет обеспечивать в самых труднодоступных населенных пунктах россиян соответствующими выплатами. У нас большая часть пенсионеров получают деньги сегодня на карточку и привыкли уже к этому.
Поэтому... Да, мне кажется, практически вся страна получает на карточку деньги, уже живьем никто не расплачивается.
Нет, есть такие у нас, да? Старшее поколение, и у нас есть в старшем поколении небольшой процент граждан, которые получают пенсию с доставкой на дом через Почту России. Это их право, пусть они это делают, мы не можем у них отнять этого права. Но что касается вот именно продуктовых карточек, вы знаете, в США тоже действует система достаточно длительное время по обеспечению социально незащищенных слоев населения. Домохозяйства, особенно те, кто ведет такой нездоровый образ жизни, была введена система с целью, чтобы родители, скажем так, не тратили деньги на алкоголь, табачную продукцию, если эти деньги выданы на ребенка, к примеру. Но, как показала практика, а вы знаете, что прецедентное законодательство, ну, позволяет отслеживать такие ситуации, а неблагополучные американцы научились те самые талоны, продуктовые так называемые карточки, обналичивать, ну, конечно, в размере там к 1/50 там, или 50, не более 50% от натуральной величины карточки. И все равно покупали на эти деньги то, что считали необходимым. У нас сегодня огромное большинство, ну, например, семьи с детьми, почти 10 миллионов деток в Российской Федерации получают пособие. Родители получают эти выплаты на карту. Если есть необходимость, что называется, подкрасить эти средства, но я такой необходимости, честно говоря, не вижу. Если есть у нас неблагополучные семьи, давайте их отслеживать через органы опеки, попечительства. Пусть чаще ходят туда инспекторы, смотрят, как ребенок растет в семье.
Да, Светлана Викторовна, вот смотрите, в МК правозащитник Дмитрий Янин приводит такую статистику, что в России 18 миллионов граждан, которые живут бедно. И если каждому из них выделить по 3000 рублей на еду в месяц, то годовые расходы бюджета на эти цели составят, ну, где-то 720 миллиардов рублей. Но 3000, что можно купить на 3000? Ну, крупу, гречку, чай, соль, сахар. Ну, это же копейки на месяц.
Знаете, на самом деле, если люди нуждаются в поддержке, то, конечно, и 3000 для них это деньги. и такую поддержку нужно оказывать. Нужно отметить, что в регионах достаточно большое количество, перечень вот именно инструментов поддержки. Это и компенсация по услугам жилищно-коммунального хозяйства, и дополнительные выплаты. Ну вот видите, у нас уже один регион продуктовые карточки ввел. По помощи именно семьям необеспеченным, ну, например, по бесплатному даже отдыху, оздоровлению детей в летний период. То есть достаточно большой объем поддержки. Но сегодня, на мой взгляд, гораздо актуальнее вот те самые социальные контракты, когда через помощь государства можно открыть свой бизнес, личное подсобное хозяйство или, например, обучиться востребованной на рынке труда профессии и стать востребованным специалистом, хорошо оплачиваемым. Сегодня это все доступно. При нашем уровне безработицы...
Но вы говорите о непенсионерах, потому что пенсионер, ну, какое, что он может открыть? А ИП,
вы знаете, пенсионер,
ну, хотя...
Ну, вы знаете, пенсионер чаще... Ну, нужно первое отметить. Конечно, нетрудоспособные пенсионеры, у нас никто из них не получает ниже прожиточного минимума. Другое дело, какой прожиточный минимум в регионе? Есть действительно, ну, наверное, объективно нужно пересмотреть такие показатели. Но вместе с тем, если вдруг у пенсионера пенсионное обеспечение ниже величины прожиточного минимума в регионе, ему обязательно государство доплачивает. Либо регион доплачивает, если это, например, вот Москва, у Москвы выше, чем федеральный прожиточный минимум. Поэтому Москва из своих средств доплачивает своим пенсионерам. Многие регионы получают доплаты из федерального бюджета. То есть ниже прожиточного минимума пенсионер не получает. А вот работающий может в такой ситуации оказаться, когда, допустим, потерял работу, получает на уровне прожиточного минимума первые месяцы, а затем вот просто попадает в трудную жизненную ситуацию. Но и в этом смысле государство готово дать удочку, ловить рыбу. Чем раздавать рыбу, лучше давать удочки. Это банально, но это правда.
Это правда, да. И еще, Светлана Викторовна, в Москве возможна такая инициатива?
Не думаю. Я вообще уверена, что эта инициатива связана с какими-то, ну, чрезвычайными, может быть, обстоятельствами, может быть связана. Потому что, ну что, реально, при нашем развитии цифровизации в стране, при развитии кредитно-банковской системы, вот тоже через цифру, то зачем? При госуслугах, которым 15 лет исполнилось, и почти большинство услуг в проактивном режиме предоставляется, те же самые выплаты назначаются и так далее. Смысла в продуктовых карточках, талонах я не вижу никакого. Но, может быть, я чего-то не знаю, понимаете? Вот мы с вами перечислили основные причины. Это,
ну да.
Обесценивание.
Нехватка, да, продуктов и так далее.
Да,
но вот народ все-таки, большинство слушателей вот пишут, докатились, а кого буду считать малоимущими, пенсионеров, бюджетников, студентов, короче, половину населения. А все-таки эти карточки, они как-то, вот тоже пишут слушатели, что немножечко унизительно получать такую карточку. Но это мнение вот наших слушателей. Светлана Викторовна, спасибо большое. С нами на связи была член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Значит, в России могут вернуть талоны на еду, идею поддержали уже в Госдуме. Значит, будут такие карточки, по которым вы будете получать масло, молоко, хлеб. Ну вот, приводится пример 3000, но мне кажется, на 3000 это слишком мало. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Добрый.
Я хотела бы сказать, что все вот эти субсидии, там какие-то компенсации, еще там какие-то другие выплаты, это полное издевательство над бедными. Потому что люди ходят и в соцзащиту, и в МСЦ, и в отдел по признанию малоимущими. Вы посмотрите, какие там приходят люди. Вот мне 7-й десяток лет, и мне тяжело это делать. А там приходят и 90 лет, и 80 лет. Вот почему не платить просто нормальную человеческую пенсию?
Что, здесь у меня вам нету для вас какого-то конкретного и взвешенного ответа. Вы сами как считаете, почему?
А потому что вот таким членам, как вот сейчас выступала, надо сделать зарплату на уровне прожиточного минимума всем по всей России, всем. И пусть они получают доплаты и живут, все будет хорошо, будет на все хватать.
Прекрасно. Спасибо большое, спасибо, да. А, Бисмарк пишет: почувствуй себя ленинградцем. А зачем ленинградцам чувствовать? В советские времена мы. Вот я помню эти карточки. Я помню, что мы я как раз жили в Ленинграде, потом в Алма-Ату, когда переехали. А, папа получал карточки, по которым я ходил, там давали сахар, пакет, а, масло, я помню, в бутылках. Так что далеко ходить не нужно. Депутат, ну, депутатам нужно установить зарплату в 40 тысяч, и пусть живут на талоны. А у нас были карточки в году 89-90, с них, в общем-то, и начинались неприятности, пишет у нас Ирина. Вот, талоны на водку помню, пишет Александр Чуркин. Были не карточки, а талоны, пишет Игорь Титов. Ну, талоны, может быть, я не так выразился. Добрый день, еще мнение. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Александр, я хочу спросить, а вот кому 40 лет, 30, кто не работает, ну, не хочет работать, им тоже субсидии будут?
Какие субсидии? Карточки. Вы о чем? Про карточки?
Да, им будут карточки, кто вообще не работает. У нас же нет такие, зато не ясно. Ну, они не работают, они и все.
А почему он не работает?
Не хотят.
Но так не бывает, знаете, это в советские времена называлось тунеядство. А на что они живут? Они питаются как-то или что, свежим воздухом? А?
Сейчас-то нет такой.
Ну, сейчас нету, и это печально. А на что они живут?
Надо как-то жить, они не работают, но...
А они на что едят, за телефон оплачивают, где деньги берут, воруют, что ли?
Ну, у мамы, у папы там, или...
Ну, значит, мама, папа виноваты. Мама, папа виноваты. Не надо распускать. Если хотите, чтобы ребенок нормально, ваш сын там или дочь функционировали в этом мире, не надо вот таких вот историй делать.
Возле храмов они там просят деньги.
Ну, ладно, возле храмов молодежь... Понятно, спасибо большое. Ой, господи. Алло.
Добрый день.
Добрый. Мы говорим про различные субсидии и карточки на питание. Да. Давайте вы...
Спасибо за хорошую передачу и хорошую тему.
Пожалуйста.
Просто пару слов и все, и заканчиваю. В 90-х годах, когда были карточки и на водку, и на гречку, и на продукты питания, в общем-то, я... имел возможность эти карточки получать, ну, в силу определенных обстоятельств, в неограниченном количестве. И как имея ты? Опыт этот, я понимаю прекрасно, что, собственно говоря, это опять кормушка для кого?
Не знаю кого.
Ну, кто эти карточки будет печатать, где их будут распределять?
А вы как получали карточки не в любом количестве? Вот как? Это вы тоже были, получается, у кормушки?
Да, я в те времена был в кормушке.
Ну, понятно. Ну, вот тогда что спрашиваете? Да и час появится. Жизни, так... Все, спасибо большое. Мы продолжаем и идем дальше.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Началось. Женя пишет: о, здравствуйте, у меня куча знакомых таких мужиков, на шее сидят у кого угодно, паразиты. А вот Александр сообщает, что они, значит, работают, только официально они не устраиваются. А малоимущие – это у кого ЗП черное, при этом они нормально на машинах ездят и всякие дотации получают. У меня таких знакомых целых 3 семьи. Ладно, мы идем далее. И вот еще одна тема – новогодняя, хорошая. А, во-первых, в Москве ожидается похолодание до минус 15 градусов ночью и, значит, днем будет минус 1. Это 19 декабря. А, об этом нам сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Алло, Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, у нас прям зима, холода и надолго они? Что будет происходить с погодой-то?
Ну, смотрите, сказать, что зима, холода, это не совсем правильно. Погода будет на любой вкус вот на предстоящей неделе, да, впрочем, наверное, и практически до конца декабря. Нас с вами в центре Европейской России то будут ждать морозы, настоящие такие, как должны быть на Николов день, трескучие, характерные скорее для января, а то погоду будет бросать в мартовские оттепели, и у нас будут идти дожди, а температура даже в Москве будет повышаться до плюс 2, плюс 4 градусов. Никакой стабильности в погоде нет, прогнозируем мы ее буквально на 2-3 дня, а дальше идет резкая смена процессов, и прогнозы приходится постоянно уточнять. Ну, если говорить о неделе начавшейся, то у нас завтра относительное спокойствие в погоде, несмотря на то, что погода будет ветреная, пройдет кратковременный снег, днем 0-2 в Москве и от минус 3 до плюс 1 градуса ожидается в Подмосковье. В среду начнется похолодание, которое достигнет своего апогея в ночь на четверг. В этот день регион окажется под влиянием антициклона, наполненного холодным арктическим воздухом. Осадков не ожидается. А температура, вот как раз та, о которой я говорил, характерная скорее для января, минус 14, минус 16 мы ожидаем в ночь на четверг в столице. И от 13 до 18 градусов мороза будет на территории области. Погода меняется очень быстро, и уже в этот же четверг к вечеру снег, а температура резко повысится до минус 2, минус 4 градусов в столице, и минус 1, минус 6 будет в Подмосковье. В пятницу это потепление продолжится, и температура выйдет в положительную часть шкалы. Осадки будут переходить в дожди, а днем в Москве плюс 2, плюс 4, по области 0, плюс 5. Ну и вот, естественно, такое мощное потепление в четверг будет сопровождаться возможностью ледяных дождей и гололедных явлений.
Михаил, а что нас ждет на Новый год?
Ну, смотрите, да. вот то, о чем я сказал, да, что все очень часто меняется, поэтому совсем не исключено, что вот то, сейчас, то о чем я сейчас расскажу, к Новому году может смениться, да, ну, практически с точностью да наоборот. Тем не менее, вот уже в течение недели мы отслеживаем прогнозы на Новый год, и пока они нас радуют. Прежде всего, надо сказать, что снег останется, он не растает. И с вероятностью 60-70% снег будет идти и в новогоднюю ночь. И слабоморозные температуры. Днем 31 января ожидается от минус 2 до минус 7 градусов, а в новогоднюю ночь чуть прохладнее, минус 3, минус 8. Вот пока прогноз такой, достаточно обнадеживающий.
Ну, про весну я не буду спрашивать, да, хорошо? Когда она придет к нам? Зима только началась. Спасибо огромное. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус был с нами на связи. Спасибо большое, до свидания.
Пожалуйста, всем любимой погоды желаю.
Да, это правда. Ну, а мы с вами, господа, не прощаемся, давайте поболтаем. Расскажите, вы вообще обращаете внимание на прогнозы погоды? Смотрите ли вы, погоду в интернете, в газетах печатают? Слушаете ли по радио? Перед тем, как выйти на улицу, вы, соответственно, одеваетесь? Я вот смотрю, например. Я вот вечером смотрю, думаю, так, завтра такая-то, такая-то. Вот, значит, надену то-то, то-то, то-то. Алло.
Здравствуйте, Макс Вайс.
Да,
вы... Ну, знаете, во мне остался рудимент, может быть, на генетическом уровне еще советских времен, когда, может быть, программу «Время» родители не смотрели, навсегда все, и соседи в том числе, прилипали к телевизору, когда...
Начиналась погода.
Начиналась погода. Поэтому погода – это всегда русская рулетка, либо американские горки. И всегда плохо, когда зимой морозы без снега или снег без мороза. Поэтому в любом случае нам надо желать, чтобы зима была действительно русской, настоящей, потому что наш мороз, как поется в песне, заставляет кипеть нашу кровь и оставляет голову холодной. И несмотря на то, что многие ходят в шапках в зимнее время, и сердце горячим. Поэтому я думаю, что в Новый год это будет прекрасная погода, при которой можно будет в новогодние ночи погулять в центре, потому что я помню, как в 2005 году была очень громадная, очень высокая температура, была оттепель, и все, что набросала зима в новогоднюю ночь, превратилось просто в кашу, а это не очень приятно.
Ну, как сказал Михаил Леус, погода такая не будет пока. Будет вот именно зимняя. А вы все-таки вот когда... есть поговорка в августе, когда заканчивается лето, все начинают ждать Нового года. Вам... вы, насколько я понял, любите снег, любите, чтобы зимой было холодно, прям морозец так, да?
Я люблю морозец, но чтобы была пасмурная погода, солнце не люблю. А еще одна примета, вот, да, позапрошлый раз я говорил, что очень были... яркие грозди рябины, и совпало, как раз зима была холодная, снежная. Но в этом году грозди, я поездил по Подмосковью по обстоятельствам, грозди были слегка оранжевые, поэтому, естественно, жесткой, я думаю, зимы, к сожалению, не будет.
А вы мороз... в Сибири были или на Байкале?
Не, на Байкале не был, не доехал, я был на Урале и еще, ну, в Архангельске.
Но вот вы не поверите, в Сибири, вот я прожил 4 года в городе Новосибирске, и там зимой минус 30-35, но там солнце, но... просто оно такое, ты выходишь, там без очков солнцезащитных невозможно.
Максим, и что еще удивительно, здесь очень большая влажность за 80%.
Да, да, а там очень сухо.
А на Урале в Архангельской области при минус 25 можно ходить без шапки, с мороз сухой, не выше, влажность не выше 40%.
Да, вы совершенно правы. Спасибо большое за звонок, благодарю вас. В Сибири морозы крепкие, кожа трещит, 20 лет там жил. Бисмарк пишет. Бисмарк, вы знаете, сейчас там тоже потеплеет. У меня вот остались родственники, говорят, что, ну, прошлой зимой выше 28 не поднималось, не опускалось ниже. Ниже же? Да, ниже. 28 не опускалось. Я тоже не люблю солнце зимой, пишет Фафат. Почему? Как можно не любить солнце? Вот это что, вот эта вот серость лучше? Посмотрите. А так бы сейчас светило солнце. Так, простите. Обязательно смотрю прогноз, чтобы было правильно одеться. А летом уход за огородом. Рябины было очень много. Ну, давайте вот еще мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Владислав, меня зовут.
Да,
я сам родом с Урала, и раньше зимы у нас были, правда, крепкие, холодные, многоснежные. А сейчас вот я уже 20 с лишним лет в Москве живу. Ну, тут, конечно, зимы другие, влажность, и даже небольшой морозец, он из этой влажности пролезает везде под одежду, и мерзнешь. Но здесь при минус 15 мерзнешь, наверное, так, как на Урале при минус 45.
Ну, кстати, да. Самое интересное, я когда приехал в Новосибирск, я первым делом, мне мой родственник говорит, надо купить дубленку. Я говорю, да нужна мне ваша дубленка, буду ходить в пуховике. Ровно через неделю с отваливавшимся от мороза задом я поскакал покупать дубленку, потому что это, да, невыносимо. Спасибо большое за ваш звонок.
Спасибо, с наступающим.
Вас тоже. Так, друзья, смотрите, у нас сейчас эксперт Российского совета по международным делам, востоковед, политолог Кирилл Семенов будет в эфире. Это программа «Умные парни». Далее Юрий Будкин к нам присоединится, и будет информационный канал продолжится. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошего настроения. До завтра.